новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Москва едет традиционно по понедельникам более-менее спокойно, но сегодня нам обещают довольно сложный вечер. Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов. И да, вы не удивитесь, в 7 вечера 7-бальные пробки нам обещают. Такое по понедельникам бывает не очень часто. Из того, что я вижу на карте пробок Яндекса прямо сейчас, судя по всему, какие-то проблемы в Лефортовском тоннеле опять. Пробка большая, тут указывают то ли аварию, то ли опасный участок, я не понимаю, но красная начинается еще до пересечения с шоссе энтузиастов. Съезд на шоссе энтузиастов плохой, и можно было бы подумать, это из-за этого пробка. Но нет, и дальше в Лефортовском тоннеле движение очень сложное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство предлагает ставить во все новые дома в Российской Федерации умные счетчики и воды, и газа, и электричества. Насколько это будет удорожать всю эту систему? Первая тема. А вторая тема. Кабинет министров, тоже про правительство, утвердил требования к успеваемости для студентов, которые обучаются по программе целевого обучения. В заголовках так и пишут. Студенты-целевики. Насколько сложнее будет учиться таким людям? И главное, они ведь за большие деньги учатся, ну или раньше учились. В общем, поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение. Официальный курс доллара на вторник 60.75, курс евро 63.30. Еще срочное сообщение. Это совместные инициативы России и Казахстана. Декларация подписана сегодня. Президент Казахстана первым делом поехал в Москву после выборов. Москва и Астана выступают за укрепление конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов биологического оружия и его уничтожений.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы можете писать в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Вот еще из декларации лидеров России и Казахстана. Две страны выступают за совместное наращивание потенциала ОДКБ. Это важно, учитывая последние события вокруг этой организации. Первая тема для обсуждения. СМИ пишут о том, что правительство предлагает во все новые дома в Российской Федерации ставить так называемые умные счетчики. Правительство хочет создать единую номенклатуру устройств, обязать застройщиков устанавливать эти самые приборы учета воды, газа и электроэнергии. Автономная некоммерческая организация подготовила концепцию цифровизации, Коммерсант ознакомился с ней. И вот говорят о том, что установку умных приборов собираются сделать обязательной, не каких-либо, а тех, которые в реестре, у которых, соответственно, софт из реестра, и будет некий минимальный список технических требований к устройствам для учета коммунальных ресурсов. Ирина Генцлер к нам присоединяется. Она директор направления городского хозяйства в фонде Институт экономики города. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это предложение правительства, когда и если его будут реализовывать, насколько оно будет, насколько это удорожит новый дом?
Ну, я не думаю, что установка приборов учета очень сильно удорожит новый дом. Но дело в том, что даже сейчас, вот в тех домах, которые строятся, приборы учета, по крайней мере, для большей части ресурсов, они уже устанавливаются застройщиком. А уже практически нет необходимости каждому человеку в квартире как-то отдельно об этом заботиться. То есть это, в общем-то, у нас уже нормальная практика в строительстве. Отличаться будет только тем, что этот прибор дополнительно будет оснащен, ну, каким-то таким чипом для дистанционной передачи показаний, для того, чтобы в любой момент можно было видеть, где, кто, сколько, как бы, расходует этих ресурсов. То есть на самом деле это очень правильная система, во-первых, управления потреблением коммунальных ресурсов, ну и учетом действительно этого потребления, с тем, чтобы у нас каждый оплачивал именно как бы то, что он конкретно потребил. Мне кажется, что это открывает возможности и для повышения эффективности, и снижения коммунальных ресурсов. У нас сейчас очень большие проблемы, связанные с тем, как, например, оплатить там общедомовые расходы. Большие сложности, что в части квартир установлены приборы учета, в других нет, действуют нормативы. Все это настолько разбалансирует, вообще говоря, всю систему учета, что зачастую собственники не могут быть уверены в том, что они заплатили за фактическое потребление, потому что есть такая составляющая, как условно общедомовые расходы, да, в которую как раз можно занести и чрезмерные расходы тех людей, которые оплачивают по нормативу. Поэтому жил в 21 веке.
Ну, это да, но с одной стороны, с другой стороны. Хорошо, если в новые дома устанавливают счетчики, хотя, если я вас правильно понял, пока-то это все-таки счетчики без чипов, которые сами не передают никому. Не получится ли так, что потом, когда это введут как обязательное, причем с соответствующим софтом и из соответствующего списка, все эти счетчики тоже придется менять?
Дело в том, что если вот это требование будет введено, оно коснется прежде всего новостроек. Оно не будет как бы действовать со вчерашнего, с позавчерашнего дня. Оно будет начинать действовать с завтрашнего дня. То есть застройщик, который будет проектировать строительство, он уже будет систему учета закладывать вообще в вот такое инженерное обеспечение дома. Он будет понимать, что там вот есть это... должны быть определенные приборы, куда должны стекаться показания и так далее. Дело в том, что вот удорожание обычно происходит тогда, когда какое-то техническое решение, оно уникальное. Да, вот еще никто нигде ничего не делает, мы первый раз это делаем, нет отлаженного производства для того, чтобы вот там что-то установить, да, не разработано программное обеспечение. А в данном случае это будет массовая практика. Естественно, что затраты будут, чем шире будет практика, тем меньше будут затраты на самом деле на приобретение и программного обеспечения, и оборудования, и чипов, и чего угодно.
Ну и последний вопрос. На ваш взгляд, когда и если эта система действительно будет обязательной для всех новых домов, как много времени пройдет, прежде чем и для старых домов что-то подобное тоже будет введено?
Для старых домов у нас в любом случае пока все упирается в решение собственников, решение собраний, потому что у нас нет обязательных этих вещей. И мы на самом деле вот сегодня не имеем нормальной системы учета потребления, именно потому что вот этот вопрос достаточно технический. Иметь систему учета, не иметь систему учета, какую систему учета, он отдается на откуп, в общем, собранием собственников, да? И людям, ну, это сложно, это не нужно, они действительно, кроме этого, видят только одни затраты. И поэтому жилищный фонд старый будет очень-очень-очень постепенно подтягиваться вот к такой системе. Ведь у нас даже для этого сейчас специально придумано, например, что когда речь идет об электроснабжении, поскольку уже на граждан, на людей никто особо не надеется, у нас сейчас есть обязанность у поставщиков электроэнергии оснащать многоквартирные дома постепенно вот этими умными приборами учета с дистанционной передачей показаний и так далее. И все это возложено именно на поставщика ресурсов.
Спасибо. Я понял. Ирина Генслер, директор направления городского хозяйства в фонде Института экономики города. Сергей не понимает, то есть, чтобы подобные счетчики могли передавать данные, человеку нужно будет иметь еще точку доступа в интернет, а если в квартире будет жить какая-нибудь бабушка? Слушайте, почему мы все время первым делом говорим о бабушках? Бабушки наверняка знают, как можно все это организовать и без вас. Но, с другой стороны, вот Сергей говорит, что ему важно, чтобы у бабушки, у которой нет интернет, не получилось так, что ей надо будет не только данные передавать, но еще и интернет оплачивать. Дальше. И вот и Дамер тоже. А кто будет платить за интернет? Я, например, не пользуюсь. Вот, пожалуйста, не бабушка совсем. Дамер пишет, я не пользуюсь домашним интернетом, мне он не нужен, и как тогда? Но, значит, вам понадобится домашний интернет, если для этого нужен интернет. Не все автоматизированные системы подобные требуют подключения к интернету. Антон пишет, у нас стоят в новом доме такие счетчики, но управляющая компания не хочет бесплатно ими пользоваться, говорит, что нужно платить за ТО этой системы, и все равно показания передаем сами. Ну а как вы хотите, естественно, кто-то должен платить за то, что система работает. А кто должен платить? Ну, понятно, кто, скорее всего, будут жители. Бабушки уже мои ровесницы, да, Панк 13-й. Ну и что такого? Ну, то есть вы хотели сказать, что вы в данный момент намекаете на мой возраст? Да ничего такого. У кого-то и бабушки моложе бывают. У меня сестра как-то, помнится, бабушкой стала. Ей было где-то чуть за 40, что ли. Ну да ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Ну нет, так нет. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Вы знаете, нужно было бы, чтобы нам всем сказали, а что это даст пользователям всех этих удобств.
Подождите.
Или это только будет трата денег.
Виктор Михайлович,
и очередной посредник.
Подождите, пользователям, вам же только что Ирина Генслер попыталась объяснить. Вот вы сейчас платите так называемые общедомовые расходы за счет за себя и за того парня, за соседа, который не платит, у которого не стоит счетчик, а тогда он будет стоять у каждого, и вы будете платить меньше.
Общедомовые расходы определяет компания управляющая, а вокруг них сколько скандалов из этих компаний.
Ну и что?
Но поэтому...
А, то есть соседа вам не жалко?
Многие мои товарищи...
Еще раз, Виктор Михайлович, соседа вам не жалко?
Мне жалко соседа, мне жалко вообще всех страдальцев от этих управляющих компаний. Их надо совсем все закрыть, потому что собрать жильцов...
А вы сами, управлять будете?
Я сторонник того, что была единая государственная компания безо всяких управляющих компаний. Когда не будет воровства и скандалов.
Конечно, в государственных компаниях этого же никогда не бывает, действительно. И раньше никогда не было. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, в нашем ЖК своя котельная, все данные со всех счетчиков в управляющую компанию автоматом передаются. Вообще не парит Ярослава, он пишет нам, иногда сравниваю правильность данных, и все удобно. Дальше. Бабушки и дедушки... В 94-м году интернет в России включали, напоминает Сергей из Люблина. Ну, тем, кто думает, что нынешние бабушки не разберутся в интернете. Они 32 года назад этот интернет вам включали, чтобы вы понимали, пишет Сергей. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Геннадий.
Да.
Знаете, а у нас даже в СНТ уже поставили приборы АСКОИ года 3 назад, и все прекрасно работает.
Вот раз не вам ну не все знают про АСКУЕ, это вот автоматизированная система.
Контроль и учет электроэнергии.
Так вот, вы объясните людям, которые говорят, что тогда это что, я должен буду к интернету подключаться?
Нет, у нас просто на входе на каждый участок висит блочок, который по той же сети все это передает.
Ну, то есть к интернету подключаться не надо ни вам, ни вашей бабушке?
По интернету нет. Ну, у меня бабушка, конечно, у меня уже давно нету бабушек, да? Мы сами бабушка с дедушкой, но к интернету мы подключаемся.
Прекрасно, вы, кстати, спасибо. Другие говорят, мы не хотим, а не надо подключаться. Счетчики сейчас стоят у каждого, и каждый должен платить за себя. А если поставят умные счетчики, то это никак не составит платить соседа, который и так не платит. Еще раз, если у вашего соседа счетчик не стоит, или с счетчиком как-то не так счетчик работает, умный счетчик, по идее, обмануть намного сложнее. Ну, так говорят специалисты. Вот в этом и проблема, которую собираются решать. Что поставили, теперь заставят менять. Там же параметры должны соблюдаться, пишет Панк 13. Да, параметры будут установлены, как говорят, когда и если эти приборы будут устанавливаться обязательно, будет реестр таких приборов, будет реестр софта, и будет также сформирован минимальный список технических требований к устройствам для учета коммунальных ресурсов. Но еще раз напомню, речь в предложениях правительства идет исключительно о тех домах, которые будут строиться с того момента, когда это будет сделано обязательно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! успеем сказать главное.
Интересно, Александр пишет, пусть приходит, устанавливает, я за. То есть он, говорит, дальше пишет, я не очень понимаю, как это по-русски, но похоже, что он жалуется на то, что очень топят в доме, очень жарко в квартире. Ну так они установят, и вам же придется за это очень жарко платить. Хотя, по идее, вы давным-давно могли бы установить какой-нибудь приборчик, чтобы у вас было не так жарко. А то, понимаете, кому-то холодно, кому-то жарко, на всех ведь не угодишь. Следующая тема. Кабмин утвердил требования к успеваемости для так называемых студентов-целевиков. Это учащиеся вузов, которые используют для обучения программу целевого обучения. И вот с 1 сентября 2023 года за плохие оценки их смогут отчислять. Постановление правительства принято. Известия пишут, это требование даже сейчас, когда они уже сформулированы и приняты постановлением правительства, необязательные, но возможные. Устанавливать их будут в отношении только некоторых дисциплин, которые нужны при профессиональной деятельности. Одной провальной сессии будет при этом недостаточно. Надо как минимум две промежуточные аттестации пройти. И если вот студент откровенно не справляется с требованиями к успеваемости, то работодатель может сократить меры поддержки, либо даже расторгнуть договор о целевом обучении. Смотрите, какая штука. То есть работодатель доплачивает стипендию человеку, человек плохо учится, и если бы не это постановление правительства, то он и будет дальше плохо учиться. Отчислить его было нельзя. Насколько я понимаю, и теперь будет отчислить не так просто. Так много вариантов, которые сейчас так или иначе оговаривают невозможность отчисления даже для тех, кто учится недостаточно хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нужны бывшие или нынешние родители студентов-целевиков, или бывшие студенты, которые проходили программу целевого обучения. Ну, или, может быть, если среди наших слушателей есть нынешние студенты, которые проходят обучение по этой самой целевой программе, ну, а объясните, как это работает в 21 веке. Допустим, по договору вуза и некого предприятия вы идете учиться. Вам кто платит стипендию? Целиком платит стипендию это предприятие или только часть стипендии доплачивает? Потом, каковы ваши обязанности между вами, вашим ребенком, если это сейчас работает, и предприятием, которое оплачивает частично, как минимум, обучение? И да, как долго работать придется? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
Я проходил повышение квалификации, не учился, но такая, скажем, да, все равно есть система, момент. Это когда работал в ФНС, мы проходили повышение квалификации по там юрлицам. И я скажу, например, мотивация была такая, что кто хорошо закончил, как бы там все сдали, оценки, дипломы пришли, нам давали повышение в классном чине. Кстати, это чем мотивировало. Небольшая там разница в деньгах, но тем не менее это было.
А обязанность какая-то была, вот если вы прошли эту программу переподготовки, как я ее буду называть, обязанность потом какое-то время проработать все-таки на этом месте?
Нет, ну мы так и работали, как говорится, там.
Слушайте, вы у меня работаете 5 лет, я на 6-й решаю вас отправить на повышение квалификации, повысили и уволились.
Да-да, Юрий, я так понимаю, это было просто нужно для кадров, чтобы люди, соответственно, работали по своему профилю и, соответственно, были у них моменты в случае проверок и так
понятно,
далее.
Понятно, никакого обязательства не было. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и нам нужны... Это все-таки не совсем та программа, о которой мы говорим сейчас, это обучение в высшем учебном заведении. Мы не переподготовку, не повышение квалификации, а именно подготовку кадров в высшем учебном заведении. Нам нужны либо сами, кто проходил это, скажем, совсем недавно, не будем вспоминать, что было 40 лет назад, либо те, у кого дети сейчас проходят такое обучение, либо сами эти дети, если вы сейчас с нами в эфире готовы связаться, наберите номер 7373948. Сперва студенты – это стратегический инвестор. Студенты – такие существа, которые не воспринимают свою учебу как обязанность. Поэтому, если они учатся за счет предприятия, их ответственность надо повышать. Да, вот хотелось бы понять, а на чем обосновано, чем обосновано или на чем основано ваше утверждение? Ну, во-первых, по себе людей не судят, это неоднократно мы уже обсуждали. Откуда вы знаете, что это такие существа, которые не воспринимают свою учебу как обязанность? Люди разные бывают. Теперь дальше. Если они учатся за счет предприятия, пишите вы, их ответственность надо повышать. А вам кажется, что нынешняя ответственность невысока? Какая она? Расскажите. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы, напомню, обсуждаем как раз вот это вот ужесточение требований к студентам-целевикам, которое при ближайшем рассмотрении кажется, если и ужесточением, то не очень серьезным. Напомню, в постановлении правительства, которое подписано 23 ноября, те студенты, которые учатся по целевой программе, они как минимум стипендию получают выше, насколько я понимаю. И вот эти люди, которые получают стипендию выше, больше того, гарантированы с точки зрения места трудоустройства после обучения, им не придется искать работу, она уже существует для них. Да, сплошные плюсы, на первый взгляд. Но нет, теперь с 1 сентября, если они плохо учатся, их можно будет, наконец, отчислить. Но не всегда. Вот определения, о которых пишут сегодня, ссылаясь на постановление правительства, «Известия». Во-первых, это вообще не обязательно. Это возможно сделать, но обязательного отчисления не будет. Больше того, можно плохо учиться по другим предметам, и за это не отчислят. Но только если ты по профильным предметам учишься плохо, тогда появляется вот эта возможность отчислить студента-целевика. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Елена, Москва.
Да, Елена.
Не знаю, насколько свежая информация, но вот я поступала по целевому направлению в 2005 году.
Так.
Параллельно мне приходилось еще и работать на скорой помощи, которая меня послала учиться на врача.
То есть вы уже работали там и пошли от них, да, по направлению. Так.
Все верно. Я должна была отработать после окончания, наверное, 2 или 3 года. У нас отчисляли из первого курса и со второго, то есть никаких проблем в этом не было.
Стипендию вам платили больше или нет?
Я не знаю, какая была стипендия у обычных студентов, но ее платили только когда была сессия закрыта без троек. Мы считали, что это обычные деньги, и так как мы еще и работали, то это вообще было чудом.
Хорошо.
Что еще и стипендия.
Значит, несколько лет, вы точно не помните, 2 или 3. Плюс стипендия, да, которая хотя бы была.
Да, стипендия была, и тех ребят, которых отчисляли, их изначально пугали, что им придется компенсировать ту учебу, которую они прошли. То есть год или два, ну, зависимо с того курса.
Пришлось компенсировать, не знаете?
Нет. Никто ничего не компенсировал, все свободно уходили. И даже после института не все возвращались на скорую помощь и спокойно шли работать в больнице и, ну, по медицинскому профилю.
Тех, которых тоже вот так целевым образом направляли, как вас.
Да,
понял.
Да,
в 2005 году, вот видите, насколько все это расхлябанно выглядит. 7373948, телефон прямого эфира. В мое время, пишет Панк 13, армии пугали. Причем тут армия? Это немножко другое. Этим тоже пугали, но здесь, еще раз напомню, по идее, это именно так. Вот от колхоза посылают учиться на агронома. Вы, Панк 13. Ну да, мы старики, мы вот это помним. Вы, наверное, еще молодые, не знаете, как это выглядело. Это довольно распространенная система, которая всегда работала. Это существовало и в советское время, это и в раннероссийское время существовало. И, как мы видим, существует прямо сейчас. Больше того, теперь к студентам, которые обучаются по программам целевого обучения, вводятся новые повышенные требования, судя по сегодняшним сообщениям. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы готовы нам рассказать, как это сейчас работает. Правда, не очень много времени остается, но если хоть кто-нибудь сейчас появится, кто готов рассказать нам про нынешнюю работу этой системы целевого обучения, милости просим. 7373948, код города 495. Мы говорим о программе целевого обучения в высших учебных заведениях в Российской Федерации. Напомню, к 2023 году, то есть к следующему учебному году, с 1 сентября собираются ввести новые правила, когда учащихся вузов на такой программе целевого обучения за плохие оценки будут отчислять. Не обязательно, но возможно. Отчислять из-за плохих оценок по дисциплинам, которые нужны при профессиональной деятельности. Причем не так сразу будут отчислять. Одной провальной сессии недостаточно. Должны пройти как минимум 2 промежуточные аттестации. Если студент откровенно не справляется с требованиями к успеваемости, работодателю разрешают теперь, напомню, с 1 сентября сентября 2023 года, либо сокращать меры поддержки в отношении этого конкретного студента, либо даже расторгать договор о целевом обучении. С 1 сентября 2023 года будут действовать эти новые правила. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва».
Движение.
Город сегодня едет, я бы сказал, не по понедельничному, хотя, может быть, это уже подготовка к Новому году. Сейчас 4 балла, к 5 вечера нам обещают 5-бальные пробки, в 6 вечера 6 баллов, а в 7 вечера 7 баллов. По понедельникам прежде такого не бывало. Только перед Новым годом и бывают 7-бальные пробки по понедельникам. Но сегодня, как и ожидается, что-то подобное уже будет. По поводу того, что было в Лефортовском тоннеле, и, кстати, уже прошло полчаса назад, нам показывали пробку на внешнем третьем транспортном кольце в Лефортовском тоннеле. Теперь все прошло, но кто-то из слушателей написал: будьте внимательны, там очень скользко, поэтому приходится очень медленно ехать. По-прежнему очень сложно съехать с третьего транспортного кольца на шоссе Энтузиастов и до Авиамоторной, там по-прежнему пробка. А теперь навстречу там появилась пробка. При выезде из Лефортовского тоннеля вы останавливаетесь, какая-то авария на пересечении, вот когда Нижегородская транзитная эстакада поворачивается в сторону пересечения с Юго-Восточной Хордой, если кто помнит, там наверху. И вот там где-то авария. Из-за этого теперь люди стоят от третьего транспортного кольца. В целом, еще раз напомню, пока я говорил, 4-бальные пробки стали 5-бальными.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы на ближайшие 20 минут. В Саратове в бар не пустили добровольцев в камуфляжной куртке. Теперь говорят, что есть некие внутренние правила. Могут быть такие правила, при которых тебя не могут пустить, точнее, наоборот, могут не пустить в заведение общественного питания или любое другое присутственное место. Первая тема. Вторая тема, что происходит у нас в футболе. В матче между «Спартаком» и «Зенитом» футболисты получили за драку 6 красных карточек. Бывало ли такое и почему случилось в данном случае? Что это говорит о российском футболе 2022 года? Тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, глава МИД Армении говорит: Ереван получил ответы Баку на предложение о проекте мирного соглашения. Но пока это молния, без подробностей, никаких деталей предложения Баку Еревану пока не приводится.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Итак, в Саратове есть ирландский бар Heralds. Туда приходит человек, который в камуфляжной куртке и, как выясняется, доброволец. Представитель заведения не пускает его, говорит, что по внутренним правилам паб не обслуживает клиентов в форме. Любой форме, это важно. Военнослужащий решает, что таким образом ирландский бар выражает свою непатриотичную позицию. Депутат Госдумы от региона требует начать проверку и наказать заведение. Если информация подтвердится, это позорный случай для нашего города, это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе, говорит депутат. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса должен к нам присоединиться, но пока нет. Дресс-код никто не отменял. Это опять пункт 13-й. Юра Каменков, кто напьется и начнет драться? Мы не об этом сейчас говорим, но все-таки. Итак, значит, депутат там дальше говорит: пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей, пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Такое отношение к нашим солдатам, говорит Панков, точнее, пишет у себя в телеграм-канале, недопустимо. Солдат-доброволец, там уже начинаются разные взгляды на это, но в принципе. Или вот 189-й, дресс-код на что? Дресс-код мелкий. А вы не понимаете, на что? То есть вот, или в любое заведение, в любое присутственное место, на ваш взгляд, можно пойти в чем угодно? К примеру, в камуфляжной куртке, к примеру, в военной форме или в гражданской форме специалиста правоохранительных органов. Александр, тогда можно везде говорить, что ты военный, и тебе все должны. Нет, сейчас про другое. Мужик не прав. Пишет 477-й. Какой из мужиков? Тут тоже важно. Хотя нет, мы же не говорили, кто конкретно не пускал добровольца в камуфляжной куртке в бар. 7373-94-8. Ирландия разве не в НАТО? Патриотично ли идти в ирландский паб? Илья 572-й про другое. Но я предлагаю говорить вот не об этом. Для этого есть депутат Государственной Думы, он уже требует разбирательств по этому поводу. И все-таки, да, вот 639-й говорит, они, может быть, побоялись, что кто-нибудь, к примеру, начнет стрелять из ракетницы. Меня, рассказывает Панк 13-й, в безрукавке с нашивками в бар когда-то не впустили, и мне тоже, получается, надо было обидеться. Так вот, давайте не про депутата сейчас, давайте как раз про дресс-код. Где можно, где нельзя вводить дресс-код? На что может действовать, а на что не может действовать дресс-код? Ну да, вот попробуйте в шортах сходить во многие места, пишет Дамер 874-й, или Андрей говорит, если в форме зайти в Большой театр. А вот, кстати, интересно, камуфляжная куртка, а в театр? Можно? Военная форма ведь разная бывает. Есть полевая форма, а есть мундир, пишет Михаил 30-й. Камуфляжная куртка — это мундир или полевая форма? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Добрый день, майор. Ну, я считаю, что, конечно, паб абсолютно не прав. Ну, что такое паб? Это пивнушка,
по большому счету. То есть?
Ну, это не ресторан. Вот, как,
а как вы там... Нет, подождите, история. Подождите, то ну, есть... Стоп, погодите. То есть, вот вы говорите, то есть вы ко мне приходите, я говорю, я бар, у меня есть правила внутреннего распорядка. А вы мне говорите в ответ, ты не бар и не ресторан, поэтому у тебя не может быть внутреннего распорядка.
Значит, давайте так, я согласен, но эти правила внутреннего распорядка, они должны находиться на входе.
Так.
Чтобы это каждый видел. Вот, допустим, вот мы ездим все там в Египет, да, там говорится, ребята, мы, прям предупреждают, мы просим вас, в купальных костюмах в столовую не приходить. И это описано изначально, сразу это оговаривается.
Подождите, секунду, я просто тогда... И вы полагаете, что если написано «ресторан» на вывеске, то это само по себе предполагает
может,
наличие?
Там может быть написано все, что угодно, если у них есть правила внутреннего распорядка, они должны быть доступны. Никогда я пришел, и мне говорят, а вы знаете, мне начальник сказал вот так.
Нет, а ребят, где-то вот было написано, что в данном случае этого не было?
Никто не сказал, вам сказали, просто я вас не пущу, ты, у нас так принято. Не у вас так принято.
Еще раз, я просто пытаюсь понять, то есть перед каждым рестораном висят такие правила?
Есть такое понятие, как оферта, то есть публичная оферта.
Так.
Если ты написал, у тебя здесь продается то-то, то-то за такие-то деньги, то любой человек туда может прийти, и ты его обязан обслужить.
В любом виде?
Это не частная территория, не... Стоп, ну, если, конечно, знаете, вот опять же, что в любом виде, у нас там бомж, там еще что-то, он говорит, вот ты там плохо пахнешь.
Нет, ну тут, нет, секундочку, тут говорят это, о форме одежды.
У нас законами не предусмотрено. Если вы публичные оферты заявили, что вы работаете и вы обслуживаете, вы обязаны обслужить.
Еще раз, потом вы начали с того, что это не ресторан, а в ресторан-то да.
Ну, хорошо, давайте будем, ладно.
В ресторан тоже.
Все. Но, Рисад, да, секундочку. Вот, алло.
Да-да-да.
Вот смотрите, вот опять же, в камуфляжной форме одежды. Мне нравится эта одежда. Я, допустим, в этом хожу повседневно.
Так.
Она у меня чистая, отглаженная. Но вот мне это нравится. И я не... Вот,
и вы пойдете в Большой театр. Допустим,
вы знаете, ну, в общем, может быть, в Большой театр я не пойду.
Ну, вам вот, же нравится.
В Большой театр я не пойду. А вот в кафе, в паб, допустим... Я могу пойти.
Понял,
ничего
спасибо.
Ничего в этом сверхъестественного нет.
Понял, спасибо. Бар прав, депутат пиарится, Дмитрий 499-й. Александр Перепелкин утверждает, что многие заведения, например, клубы, могут отказать любому без объяснения причин. А тут, в данном случае, с точки зрения Александра, парень прикрывается тем, что он доброволец. Никитец пишет, раньше в театры ходили в костюмах и платьях, сейчас можно в повседневной одежде. Считаю, что в театрах как раз надо вводить дресс-код. Но пока его нет, насколько я понимаю. 7-3, но с другой стороны, мне кажется, люди... люди же понимают внутри себя. Ну, значит, видите, наш разговор показывает, значит, внутри себя этого мало. Все должно быть в рамках оферты, как говорил предыдущий слушатель, чуть ли не на входе быть написано. Хотел бы я посмотреть, как бы они не пустили человека в форме, например, городского прокурора, и как бы потом долго заведение проработало. А вот это, кстати, интересно, потому что одно дело человек в форме, когда он идет на работу, другое дело, когда человек в форме идет отдыхать. Тоже интересно. В некоторые московские клубы, пишет Сергей, не впускают людей, которые ведут видеосъемку. Что запрещает не пускать людей в военной форме? Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Ну, вот это же уже не первый случай подобного рода. И мне кажется, что это все началось с тех пор, как в 90-е сделали необязательное ношение военной формы на службе.
Подождите, мы говорим не про военную форму сейчас.
Сейчас я подведу сейчас к этому. То есть люди в форме как бы перестали ходить на улицах Москвы, и, естественно, все от этого отвыкли. Вот мне кажется, может быть, сейчас опять надо...
Не, подождите, речь идет ведь не об этом, речь идет о том, что в определенные...
Стоп, это же военная форма была.
Стоп, в определенные заведения нельзя ходить не только в военной, в любой форме.
Вот в советское время в мундирах военных почему-то в театр приходили. Я лично видел.
Камуфляжная куртка – это парадный мундир?
Нет, не в камуфляже. Нет, я сказал именно в военных мундирах.
Ну, об этом ведь идет речь. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Жеглов и Шарапов спокойно ходили в форме в ресторан. 568-й, вы помните, когда это было? Ну, по книге, во всяком случае. Да, кстати, и по фильму тоже. Там, может быть, на ирландском при входе было написано. Это Илья, 572-й. Саша пишет, а может быть, это стиль милитари? А может быть, там у них и стиль милитари не приветствуется. 824-й пишет, меня как-то не пустили на концерт в рок-клуб. В правилах посещения было написано, нельзя в камуфляже, строительной одежде и тренировочном костюме. То есть правила посещения были в этом клубе. То есть, предположительно, тогда надо говорить, были ли в баре в Саратове вот такие правила посещения, а главное, вы так и не написали, вот эти правила посещения, в которых было написано про камуфляж, строительную одежду, в вашем случае, где вы узнали? Это было написано в оферте, о которой говорил наш слушатель, это было написано рядом с входом, или это должно было быть написано где-нибудь на сайте, и вы должны были прочитать заранее? 7373948, прошу вас.
Добрый день, меня Денис зовут. Но я думаю, что все-таки что-то вот этот доброволец не договаривает, потому что как бы у меня вопрос. Хорошо, придут милиционеры, допустим, в форме поесть в этот бар. Что, их не пустят? Ну, я сомневаюсь. Придут
в ирландский бар поесть?
Ну почему, блин, может, людям нравится гренки поесть? Почему вы считаете, что милиционеры не могут поесть?
То есть вы полагаете, гренок? Что гренки поесть, это поесть называется? Ну хорошо, это же ваша формулировка. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, еще раз здравствуйте, Геннадий. Да. Я немножко вот так вот не сильно изучал тему, а он в каком звании?
Нам говорят о добровольце в камуфляжной куртке. Нам этого недостаточно?
Нет, вообще, недостаточно. Рядовому составу в форме ходить нельзя никуда. Такие заведения. Просто, на самом деле. Офицерскому допускается. Кстати, в фильме «Место встречи нельзя» и Жеглов, и Шарапов в ресторане были в костюмах. А не в военной форме, если вы вспомните.
Точно?
Да.
И Шарапов?
И Шарапов именно. Да, он стоит около бара именно в костюме.
Понятно. Хорошо, надо будет пересмотреть фильм «Место встречи изменить нельзя». Так точно, пишет Андрей, 792-й, возможно, как раз по поводу фильма «Место встречи изменить нельзя».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В матче, футбольном матче между «Спартаком» и «Зенитом» футболисты получили за драку сразу 6 красных карточек. Команда из Санкт-Петербурга победила в этой игре, но это была серия пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 0-0. А потом, какая история? Игровой эпизод между Бориосом и Промесом. Зенит-Спартак. Потом в драку вступили еще по одному спартаковцу и по одному зенитовцу. Защитник ударил нападающего. Тот ударил один ногой, значит, другой ударом в лицо. Потом выбегают запасные. Потом сотрудники охраны. Один, значит, главный арбитр матча, чем он занимается? Пытается развести людей. Как бы то ни было, 6 красных карточек. Как часто такое бывает? И чем можно объяснить то, что это произошло сейчас? Это требует каких-то дополнительных комментариев со стороны руководящих структур футбольных или еще выше, куда надо говорить. Васант Балан к нам присоединяется, он автор и ведущий YouTube-канала «Мяч Продакшн» и телеграм-канала «Москвич Индус». Васант, здравствуйте.
Здрасте.
Итак, вот эти 6 красных карточек, это что-то из ряда вон выходящее?
Ну, все же видели, мне кажется, там и 9 могло быть.
Так вот, я к тому, что произошло?
Ну, произошло то, что, мне кажется, в этом сезоне «Спартак» хорошо играет с «Зенитом», а это злит по-спортивному соперника. И это просто, как бы, ну, противостояние уже вылилось в то, что захотелось уже не только на футбольном поле, но и таким образом решить, кто сильнее. Ну, мне кажется, просто реально вышли эмоции из-под контроля. Плюс зачинщиками стали ребята, которые часто, мне кажется, такое за ними замечается. И за Бариусом, и за Промесом, вот, и за теми, кто подбежал потом. А то, что делал Родригау своими ногами, если вы посмотрите латиноамериканские чемпионаты, вот там так дерутся, ну, в каждом туре.
Это следующий вопрос. Я как раз хотел спросить вас о том, что это ведь, в общем, не российский футбол.
Да.
Обратите внимание, с этим надо что-то делать.
Не знаю, мне кажется, что как бы, ну, не сильно они так друг друга побили, если честно. Вот. И как бы такая эмоция, она уже была, помните, в матче ЦСКА «Спартак», когда тренеры два, Федотов и Абаскаль, поругались. Может быть, вообще-то нужна, наоборот, эмоция это российскому футболу.
Не, эмоции, безусловно, нужны, но вы сами начали с того, что сказали, там не 6, там 9 красных карточек быть могло. И когда эмоции доводят до такой ситуации, должны приниматься какие-то дополнительные меры. Тут явно не работают.
Я думаю, что они обязательно будут. Я думаю, что будут длинные дисквалификации. Теперь будут думать, там и Соболев, и Родригао, и даже Селихов, который там как бы незаметно поучаствовал в драке, будут думать теперь, делать ли такое. Теперь, потому что сейчас есть все эти системы VAR, все эти системы видеоповторов. Я уверен, что будут длинные дисквалификации.
А вот если бы от вас зависело, что делать по итогам матча «Зенит-Спартак», что бы сделали вы?
А что? Ну, то, разве что дисквалифицировал бы. Ну-ка, а как еще можно в наше время наказать? Рублем наказывать этих богатых футболистов, мне кажется, особого смысла не имеет.
Можно же длинным рублем наказывать.
Ну, может быть, длинным. Может быть, и длинным. Но мне кажется, дисквалификация. Потому что дисквалификация – это важно. «Зенит» борется за чемпионство, и кубок тоже никто не отменял. И если здесь сейчас получится так, что... А ведь это же все лидеры, там и Соболев, и Николсон, и Родригао, там и Бариус, и Малком. Это все лидеры команд. Поэтому в этом смысле они и так заплатят достаточно дорого.
Вот как раз последний вопрос, и я и хотел задать вам по поводу перспектив. Вот эти красные карточки могут как-то сказаться на перспективах «Зенита»?
Нет, достаточно глубокий состав у «Зенита». И я скажу, что и на «Спартаке». В этом сезоне Абаскаль приучил, что даже в самые сложные моменты, когда там Мозес, Виктор выбыл с длительной травмой, он нашел резервы в команде для того, чтобы там общий уровень качества как-то не терялся. Поэтому думаю, что сильно нет, не повлияет.
Спасибо. Васант Балан, автор и ведущий YouTube-канала «Мяч Продакшн» и телеграм-канала «Москвич Индус». Он был с нами на прямой связи. Давайте попытаемся подвести итог этого матча «Спартак-Зенит». 6 красных карточек за драку, или, как сказал Балан, может быть, и 9 могло быть, а возможно, длительные дисквалификации по итогам этого матча. Как это все можно объяснить? Ну вот не просто же эмоции, да и все. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте. Алло.
Джо.
А, вот так, Джо, вот теперь мы слышим вас.
Я смотрел этот матч, но в целом матч-то был корректный, это началось после того, как основное время закончилось.
Ничьи всегда плохо заканчиваются, когда так.
Ну, самое главное, там не было, хотя и много красных карточек, не было серьезных увечий и травм.
То есть, погодите, если 6 красных карточек, драка на поле, ну, увечий же не было, говорим мы.
Нет, самое главное для футболистов и для футбола, что не было нанесено таких явных травм. Я думаю, что их дисквалифицируют там от 3 до 5 матчей. Но, возможно, руководство клубов там решит премиальных каких-то.
Это нормальная реакция. Больше, более серьезной реакции не надо. Ну, в смысле, увечий же не было.
Ну, какая серьезная? В СИЗО их посадить, что ли? Что, какая серьезная?
Ну, вообще, некоторых, которые дерутся на улице, могут и в СИЗО посадить.
А у них они играют на стадионе, поэтому в хоккее вот тоже там и клюшками дерутся, они же не за это по уголовным статьям не идут, хотя наносят там серьезные травмы. Их не на 15 суток.
Не. Ну да, не уголовный же кодекс на них распространять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А граждане, имитирующие гладиаторов, отрабатывают заказ заинтересованных лиц, чтобы матч выглядел более театрально.
Понял. Это Юрий Николаевич, кстати, был с нами на прямой связи. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, ну что, не хитрик тогда по футбольному исполнению, Геннадий. Вы кандидат мастера спорта Советского Союза, кстати, по футболу.
Итак.
Знаете, вот вообще в свое время я играл и в футбол, и в хоккей. В хоккей за драку мне влепили 2 года дисквалификации. Было такое. То есть запретили играть вообще. Почему я в хоккей играть перестал. Здесь, на самом деле, им светит 10 матчей. По большому счету.
На ваш взгляд, чем это можно объяснить?
Вообще это, скажем так, это объяснить ошибками судьи. Судья упустил игру, что называется. В первый тайм он дал слишком много воли. Там были с обеих сторон, там и бразильцы, и зенитовские, там тоже провоцировали, тот же Родригао. Кстати, вот если бы он ногой не полез в Николсон, там все спокойно, потолкались и разошлись. А вот этот удар ногой, это был, знаете, как поднести спичку к соломе.
Нет, ну хорошо, просто. Допустим, судья недостаточно хорош. Но
нет,
это же
я
не
говорю,
повод.
Просто упустил игру. Нет, это не повод. Но вы знаете, скажем так, игра ничего не решала, в принципе. Вот так, по-честному. Товарищеский матч, по большому счету. Но вот эту вот атмосферу, которую подогрели, это прям завершение сезона, пиковое и прочее, там какие-то вроде повышенные премиальные обещали «Зениту», это завело. А потом, к сожалению, еще бразильцы у нас очень часто, ну, позволяют себе много. Они звезды, они там, вот обратите внимание, вечно требуют карточки, там, к судьи вот дергаются.
Нет, так, о том и разговор. Смотрите, когда мы собираем список тех, кто был вовлечен, то мы видим, что там Ивановых с Сидоровыми нет.
Почему? Соболев и Селихов?
Не-не-не, это дальше. Это мы говорим, можно и их тоже туда считать. Но те, кто начинали, так может быть, это требует какой-то особой оценки?
Да нет, это нормальная спортивная оценка. Понимаете, это спортивное мероприятие, говорю. Это вот именно есть регламент, в котором прописано у нас все. Там прямая красная карточка, столько-то, драка столько-то.
Ну, в общем, тут ничего, чтобы вышло за пределы регламента, все-таки не было.
Не, ну вы же, сама драка, она за пределами регламента, но ее наличие, оно прописано.
Ну вот, значит, это была такая регламентированная драка.
Ну, в целом, да.
Понял. Я вот это и хотел от вас услышать. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер.
Отлично. Слушаем вас.
Да. Я полностью согласен, потому что с самого начала этого матча судья довел до этого. Если он вел нормально, такого драка не было.
А ты все-таки судья. Хорошо, судья виноват. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, я небольшой фанат футбола, но в целом я посмотрел видео этого происшествия. И вы знаете, мне кажется, это настолько неспортивное поведение. Неважно, какой судья, там, ну, хорошо он судил, плохо и так далее, но... спортсмен, тем более спортсмен, так сказать, высоких достижений, на которого смотрят там миллион мальчишек, он не может себя так вести. А если он так себя ведет, то ему нечего делать в большом спорте.
Ну, вот видите, те, кто, в отличие от нас с вами, более глубоко в теме, они говорят, что это не предусмотрено. Максимум 10 матчей.
Вы понимаете, в чем дело? Я так скажу. Те, кто ездит по городу со скоростью 200, они тоже говорят, что нет ничего страшного.
Понял, хорошо, на Панк 13 страшно подумать, что будет, если эти люди, фамилии которых мы упоминали, пойдут в форме в ирландский бар. Столько говорят, нужно посмотреть. Тут такой, ну да, Сергей из Люблина вспоминает Николая Озерова. Такой футбол, правда, теперь надо будет переговорить. Такой футбол нам не нужен. 279-й пишет, что «Зенит» — это самая лучшая и сильная команда Российской Федерации, обыграть ее — это везение. Ну и 558-й тоже. Хоть на что-то можно было глянуть в этом матче. Но мне вот, например, люди, которые, как они говорят, что в футболе разбираются, говорили, что матч-то сам по себе был... Там было на что глянуть, утверждают они. Зидан на чемпионате мира, вы помните, пишет 936-й. Прямо сейчас новости. В следующем часе будем спорить про самокаты.